Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем, находим хорошее. С вами студия «Это час», буду Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 14 сентября, понедельник, и сегодняшняя программа вот о чем. Может ли Россия использовать Беларусь как плацдарм для войны? Украина усиливает северную границу. Новые находки. Какую технику группировка ДНР хранит под Шахтерском? На 37-й день протестов против фальсификации на выборах президента в Беларуси Александр Лукашенко полетел к Владимиру Путину в Сочи на необычные переговоры. Без членов белорусского Кабмина, прессы и подписания итоговых документов. Темы. Финансовая помощь Беларуси. Интеграция с Россией. Белорусские протесты. Переговоры, по словам спикера российского президента Дмитрия Пескова, продлятся столько, сколько потребуется. В ответ лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила Путину, что, цитата, «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью». Что Путин выдавит из Лукашенко? Как это повлияет на протесты в Беларуси? И что грозит Украине? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это белорусский политолог Александр Федута и российский политолог Андрей Акара. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Песок и Авдеевки. Потерь нет. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах села Желобок, в группировке ДНР об обстрелах не сообщали. Очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России группировками ДНР и ЛНР может пройти по формуле 100 на 100 человек. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина». Ермак отметил, что вопрос конкретных дат взаимного освобождения людей рассмотрят на ближайших заседаниях трехсторонней контактной группы. Также, по словам главы Офиса Президента, во время встречи советников лидеров Украины, России, Франции и Германии 11 сентября достигнута договоренность о том, что до конца месяца Международный комитет Красного Креста получит доступ к украинцам, удерживаемым на неподконтрольной территории Донбасса. Ермак отметил, что это должно ускорить процесс обмена. Служба безопасности Украины в Рубежном 15-16 сентября проведет учение по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Об этом также сообщает штаб ООС. Жители города просят в случае необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 68 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Луганской области за прошедшие выходные. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По данным центра, больше всего случаев заражения выявили в Северодонецке, Лисичанске и Станично-Луганском районе. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлен 601 случай COVID-19. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о том, что российская социальная сеть ВКонтакте снова доступна в Украине. Напомню, в конце прошлой недели российская социальная сеть на официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу мобильного приложения, благодаря чему сетью теперь можно пользоваться без помощи анонимайзеров. Напомню, работа российских социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники была запрещена в Украине после начала вооруженного конфликта на Донбассе. В мае 2020 года президент Зеленский продлил запрет этих соцсетей. Кабинет министров Украины принял законопроект о государственном бюджете на 2021 год. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. По его словам, Кабмин утвердил проект на внеочередном заседании 14 сентября. Сегодня ведомство передало проект закона в Верховную Раду. Василий Мокан также сообщил, что правительство утвердило два законопроекта о внесении изменений в налоговый и бюджетный кодексы. По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 23 до 26 градусов тепла.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Словарь. Вот и баутизм. Прием в российской пропаганде дословно переводится «А как насчет вас?». По цивилизованным правилам дискуссии на критику нужно отвечать аргументированными и логичными пояснениями. Тогда рождается истина. Если же против вас применяют «вотэбаутизм», в ответ на любую критику вы услышите встречное, часто и справедливое обвинение. А у вас не лучше. Аргументы могут вообще не касаться сути спора. Например, вы говорите, что в России отсутствуют реальные выборы. Из-за отсутствия конкуренции СМИ, того, что реальных кандидатов не допускают к голосованию, фальсификации, особенно в северокавказских республиках и так далее. Но это вам парирует тем, что в Украине президент – бизнесмен. С помощью вотэбаутизма, сопровождаемого криками и эмоционально окрашенными словами, образами женщин, детей, пропагандист старается включить у слушателя сильные эмоции. Когда включаются эмоции, может выключиться разум.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Горловский футбольный стадион «Шахтер» создали домохозяйки. За несколько дней до его открытия футболисты отказались играть на голой земле. Нужно было срочно дерновать. Но рабочих рук не хватало, поэтому к спасению стадиона и футбольного праздника подключились домохозяйки. Они нарезали ровными квадратами дерн, который стал первым зеленым покрытием стадиона «Шахтер» в Горловке. Всего покрыли 10 тысяч квадратных метров, а сам стадион открылся 5 сентября 1935 года. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 на частоте 87,9 МГц.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, в этой секунде к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы можете звонить, участвовать в нашем разговоре. Будем обсуждать о том, о чем договорятся Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи, которая длится в эти минуты. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные участия.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Подконтрольные России гибридные формирования под оккупированными Терновым и Бугаевкой разместили танки, зенитно-ракетные комплексы и гаубицы калибра 122 мм. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ. Мой коллега Александр Демченко нашел эти места хранения на спутниковых картах. Он сейчас гость нашей студии, расскажет немножко подробнее об этом. Саша, здравствуй.
Привет. Ну, в общем, интересно то, что беспилотники ОБСЕ зафиксировали в одном отчете от 11 сентября сразу два полигона гибридных сил на Донбассе. Причем один в Донецкой области, это Шахтерский район, Терновая, и Луганской области Бугаевка. Это, если так ориентироваться, она находится недалеко от Чистякова, это бывший Торез, южнее него. В общем, очень хорошо можно эти рассмотреть на спутниковых картах, спутниковых снимках эти полигоны.
Вот мы сейчас можем даже рассмотреть наши зрители в Ютубе и Фейсбуке.
Вот можно там посмотреть, вот тот возле Тернового, вот первое фото, это можно привязку к местности посмотреть, где это находится. Видно на второй фотографии, очень хорошо видно здание, там, где размещается, по-видимому, личный состав, там, может, какие-то столовые, другие административные помещения, земляные укрепления, и видно по путям сообщения, то есть вот места, где разъезжены, там гусеничная техника, когда ездит, оставляет, видно, что активно используются эти полигоны и что техники там достаточно много. На втором, вот Бугаевка, да, там тоже там сложнее привязать, да, именно к местности, там вот именно возле этого села полигон находится. И вот последнее фото, если кто смотрит на Ютубе, можно увидеть огромное количество качества техники, и очень хорошо выделяются гаубицы Д-30 калибром 122 мм. Но если говорить вообще о технике, которая и там, и там, то и там это танки, бронетранспортеры, танки и Т-72, и Т-64. И калибр 122 мм, как гаубицы буксируемые, так и самоходные. И, что интересно, возле Бугаевки в Луганской области на этом полигоне много зенитно-ракетных комплексов «Оса» и «Стрела».
Саша, это новые полигоны, да? То есть только сейчас миссия ОБСЕ их обнаружила, то есть они появились, по сути, после объявленного перемирия?
Судя по всему, они существовали там и раньше, но на них не было такой концентрации техники. По какой причине, возможно, их переводили с других полигонов, которые уже давно существуют и зафиксированы, тут сложно сказать, но дело в том, что они, по-видимому, уже существуют там не первый месяц, а может там еще с прошлого года, но на них не проводились такие активные действия, что ну, не фиксировалось такого количества техники.
Еще один вопрос, насколько далеко они от линии соприкосновения, вот эти вот полигоны?
Оба полигона находятся приблизительно в 50-53 вот так вот километрах от линии разграничения. Ну, тот, что в Донецкой области как раз это касается ближе всего, там, Светлодарская дуга, вот эта вот местность. Тот, что в Луганской области, это как раз станица Луганская, Счастье, вот этот вот участок.
То есть, это 1.5-2 часа до линии соприкосновения.
Ну, грубо говоря,
да, технику да, можно. Да. Ну что, ждем реакции вот официальных украинских властей на вот такое сосредоточение военной техники. По сути, не в запрещенной, конечно, зоне, потому что 30 километров, насколько известно, да, линия разведения.
25 километров с каждой стороны для 100 и больше миллиметров. Кстати, под это попадают и танки.
Вот, но, тем не менее, это недалеко от линии соприкосновения. Спасибо большое. Вы вот можете почитать, рассмотреть подробно эти фотографии и почитать подробности на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Гостем в студии был мой коллега Александр Демченко. Как Украина защищает сейчас украинско-белорусскую границу? И нужно ли ее усиливать, опасаясь военной помощи Владимира Путина для Лукашенко? Граница между двумя странами, Украиной и Россией, это более 1000 километров. Россия уже не раз использовала Беларусь для своего военного усиления в Европе. Мой коллега Ярослав Кречко расскажет, как и проанализирует со специалистами, насколько вероятно использование Беларуси Москвой для вторжения с севера. С журналистом общаются Денис Ивашин, директор белорусской службы сообщества «Информнапалм», международник Николай Белесков и пресс-секретарь Черниговского погранотряда Галина Шеховцева.
Сквозь лес автомобиль украинских пограничников движется вдоль границы с Белоруссией. Сейчас она под усиленным контролем.
Та надзвичайно тут, як місцеві жителі постійно їздять, знаєте. Але так, за рахунок збільшення кількості і щільності. Тут майже ну, кожних 50-100 метрів у нас знаходяться наряди, і ми забезпечимо надійну охорону державного кордону на вказаному напрямку.
Путь машині к одному із постов приграждає сигнальний прибор «Хмель».
Якщо особа, наприклад, де перетинає державний кордон, так як це дуже тонка нитка, її незамітно. І якщо особливо це буде в темну пору доби, то розриваючи її буде спрацьовувати пристрій, давати звуковий сигнал.
Кроме инженерных заграждений, на границе используют беспилотники, патрули на квадроциклах и по старинке с собаками. Стоит ли в такой местности Украине опасаться военной атаки? О том, что Россия может использовать Беларусь в качестве плацдарма, говорят с тех пор, как началась война на Донбассе. Лукашенко всегда отрицал такую возможность, но теперь он открыто говорит, что у Беларуси и России единая армия.
Гипотетично можно уявити, что в России появляется реально ще один плацдарм, і звичайно, географічна ситуація для України тоді значно погіршиться. Але, по-перше, перш за все, російська армія від того більше не стане. Білорусь у будь-якому російському міському плануванні вона відіграватиме роль просто відволікаючи. Тобто можна більше створити дилем для українського командування, а де буде основний напрямок удару. Відповідно, і це буде велика проблема, тому що напрямків і так чимало.
Територію Білорусі в своїх воєнних целях Росія использовала уже не раз. По даним сообщества «Інформнапалм», в 2014-м на авіабазах в Бобруйске і Барановичах дислоцировалась російська воєнно-транспортна авіація і істребителі. А в 2015-м і 2016-м годах російські війська отрабатували условне нанесення авіаударів з воздушного пространства Білорусі по стратегічним об'єктам ракетам стран Балтии и Украины. Во время учений «Запад-2017» Генштаб Вооруженных сил Беларуси и вовсе выполнял задачи российского командования.
Все эти факты в купе, они говорят о том, что, в принципе, режим Лукашенко на сегодня действует в одном ключе с государством-агрессором Российской Федерации. И для Украины тут не может быть каких-то, ну, скажем, иллюзий по отношению к этому режиму. Этот режим враждебный. И, в принципе, украинская сторона должна достаточно серьезно относиться к увеличению своих оборонных возможностей вот именно на северном направлении.
У границ Беларуси два оперативных командования вооруженных сил Украины – Запад и Север. Базируются механизированные бригады, десантники, артиллерийские и ракетные подразделения от Волынской до Черниговской и Сумской области.
Формально ситуація не виглядає такою поганою, тому що багато з'єднань мають постійні пункти дислокації якраз відносно далеко до основної частини українсько-білоруського кордону. Але є один нюанс. У нас загалом от цих лінійних з'єднань, тобто механізовані, танкові, мотопіхотні, морська піхота, десантно-штурмові війська, тобто лінійних і плюс артилерія, які можуть реально виконувати завдання на землі, а не сили підтримки, їх десь 36-37 бригад. З них 10-12 брат постійно в зоні об'єднаних сил. Тобто об'єднані сили дуже багато відволікають увагу.
Після учений «Запад-2017» в Україні на северних рубежах создали 61-ю отдельную піхотну єгерську бригаду. Но інформації о ній мало. Донбас Реалії обратились в ОСУ з просьбою зробити репортаж у підрозділенні, но ответ поки не отримали. Вот як причину воєнних учений этой бригады объяснял один із її бойцов в 2019 году.
Поширення чуток про те, що Російська Федерація збирає свої диверсійно-розвідувальні групи в білоруських лісах поблизу кордону, державного кордону України. Завдання 61-ї окремої піхотно-єгерської бригади полягає у швидкому реагуванні та веденні бойових дій в лісисто-болотистій місцевості на північних регіонах України.
После начала протестов Александр Лукашенко белорусскую армию привел в режим полной боевой готовности, но на этой неделе отдельно было объявлено о таком режиме на двух базах артиллерийского вооружения и базе хранения танков. В целом, в поисках внешних врагов для Лукашенко на первом месте страны Запада, но в отношении Украины действия белорусской и российской пропаганды также синхронизированы.
Речь идет прежде всего о наличии якобы на территории Беларуси около 200 украинских боевиков, которые прибыли на территорию Республики Беларусь для дестабилизации обстановки. Ну, естественно, я считаю, что это также агрессивные действия, потому что они уже в одном, скажем, ключе с государством-агрессором Российской Федерации происходят. И из Украины очень активно сейчас, вот, в принципе, создается такой мнимый образ врага.
На границе Беларуси украинские пограничники за несколько недель усиленной охраны провокаций не зафиксировали. В одном из самых больших пунктов пропуска поток людей в сентябре в два раза уменьшился. Около 1300 человек в сутки. Но все из-за коронавирусных ограничений.
Можу сказати, що приблизно половина осіб, які перетинають державний кордон, це білоруси. На території Чернігівського прикордонного загону зафіксований один випадок звернення в зв'язку з політичними подіями в Республіці Білорусь, звернення за захистом додатковим.
В основном едут водители грузовиков или навестить родственников. Донбасс реалии застали на границе украинца, которого белорусские пограничники в страну не пустили. Александр говорит, ехал путешествовать по Беларуси.
Они подивились бронювання, щось думали, а потом все-таки сказали, що із-за коронавіруса ми не можемо пропустити. По відчуттям, що все-таки із-за їхньої, із-за того, що в них там протести, я думаю, із-за цього.
А вот эти белорусские пенсионеры едут в Украину к родственникам. Спрашиваем у них про протесты.
Не для нас уже, ребята. Угу. Я 8-10.
Ну, а вообще поддерживаете Лукашенко или протестующих?
Мы нейтральная сторона. Все, дальше в Украину.
Счастливо.
Останется Лукашенко у власти или уйдет, в любом случае Беларусь изменится, и Украине придется на это реагировать.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. На 37-й день протестов против фальсификации на выборах президента в Беларуси Александр Лукашенко полетел к Владимиру Путину в Сочи на переговоры. Без членов белорусского Кабмина, прессы и подписания итоговых документов. Темы – финансовая помощь Беларуси, интеграция с Россией, белорусские протесты. Переговоры, по словам спикера российского президента Дмитрия Пескова, продлятся, цитата, «столько, сколько потребуется». В ответ сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила Путину, что, цитата, «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью». Что Путин выдавит из Лукашенко? Как это повлияет на протесты в Беларуси? Что грозит Украине? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это Александр Федута, белорусский политолог. Он с нами по телефону. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами Андрей Акара, российский политолог. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Напомню нашим слушателям номер прямого эфира 0800-300-403. Мы ждем ваших вопросов, ваших реплик, мнений по поводу того, чем закончится вот эта вот встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Номер телефона 0800-300-403. Александр, наверное, первый вопрос задам к вам. Вот давно вы следите за политической карьерой Александра Лукашенко. Она тесно связана с Владимиром Путиным. Вы вообще бы вот то, что происходит сейчас в эти минуты в Сочи, в резиденции Бочаров-Ручей, официальной встречи назвали, вот один на один переговоры продлятся столько, сколько потребуется, без СМИ, вероятно, без каких-то заявлений по итогу, без подписания документов. Это что? Это не находите переговоры эти странными достаточно?
Это совсем не странные переговоры. Обычный, так сказать, доверительный формат, когда главы государств остаются один на один для того, чтобы проговорить какие-то вещи, которые, может быть, не всегда предназначены для ушей членов правительства. Сейчас, я думаю, такая тема есть. Это тема будущего Александра Лукашенко, политического будущего и будущего его как человека. Владимир Путин прекрасно понимает, что управлять страной большинство населения, которое просто ненавидит себя достаточно долго, невозможно. И я думаю, что вопрос не в том, насколько Россия будет поддерживать Лукашенко и будут ли они подписывать какие-то документы в ходе этой встречи. Главный вопрос – это вопрос, который не требует никаких подписаний, но требует взаимного доверия. Это вопрос гарантий. Гарантии безопасности Лукашенко и его семьи и гарантии соблюдения российских интересов после осуществления транзита власти в Беларуси.
То есть, Александр, я вас правильно понимаю, что на этой встрече сейчас буквально Владимир Путин предлагает Александру Лукашенко, понимая серьезность протестов, понимая, насколько белорусы, ну, вот, скопилось, да, вот это вот протестное настроение. Вчера даже вот шли на резиденцию Александра Лукашенко во время традиционного уже сейчас в протестов в Беларуси. Он сейчас предлагает ему просто каким-то образом покинуть свой пост и задуматься о том, кому передать сейчас эту власть, и вот именно какие-то гарантии определенные сейчас и обсуждают.
Ну, я думаю, что точнее всего на эту тему высказался бы сам Владимир Путин. Когда-нибудь, может быть, он расскажет об этом, если пожелает. Но, в принципе, да, главный обсуждаемый вопрос – это вопрос, как будут дальше развиваться события. Когда Александр Лукашенко готов осуществить транзит власти – и кто может быть его возможным преемником?
Александр, как думаете, какие сроки обсуждаются? 5 ноября, когда должна будет состояться инаугурация Александра Лукашенко, это какой-то дедлайн? То есть до 5 ноября должны будут решиться эти вопросы с точки зрения Владимира Путина?
С точки зрения Владимира Путина, да, но Путин при этом знает, что Лукашенко очень любит обманывать, в том числе своих союзников, поэтому он никак не доверяет тому, что будет сказано Александром Лукашенко, и требуют гарантии, в свою очередь, от него, что обозначенные сроки и достигнутые договоренности будут соблюдаться.
Вот тот же вопрос Андрею Акаре. Вы вот разделяете мнение Александра Федута о том, что вот это, по сути, там сейчас решается судьба Александра Григорьевича, и уже, наверное, выбора у него особо нет, если даже, по мнению Александра Федута, снова же его Владимир Путин не поддерживает, и инаугурация может не состояться.
Да, я думаю, что Владимир Путин очень бы хотел на этой встрече решать судьбу и будущее Беларуси. Но, видимо, в Кремле понимают, что любые договоренности, которые сейчас могут состояться с Лукашенко, вряд ли они будут иметь какую-то политическую перспективу. И в этом смысле я думаю, что то, что заявила Светлана Тихановская, я думаю, что в Кремле это понимают, отдают себе в этом отчет. И вот то, что называется на языке современной пропагандистской прессы «мягкая аннексия Беларуси» или там усиление братских отношений внутри союзного государства, я думаю, что уже понимают те издержки, которые Россия будет иметь в случае заключения подобных соглашений. Эти издержки и международного характера, мы же помним, что скоро возможен пакет санкций, связанный с Алексеем Навальным. И у России и так имидж международный мы знаем какой. И в этом контексте усугубление этой проблемы для Кремля было бы, наверное, сейчас нежелательным, с одной стороны. С другой стороны, любые подобные переговоры будут иметь очень серьезное восприятие в белорусском обществе. То есть чем больше, чем в большей степени Лукашенко сможет продать Беларусь Кремлю, и чем в большей степени Кремль сможет купить Беларусь вот на, в таком политическом торге, тем в большей степени белорусское общество будет ориентировано антироссийски. Этот протест начинался как протест против Лукашенко, но Кремль пока что, скажем, достаточно эффективно, ну, не по максимуму, а так где-то по минимуму, из возможного, меняет ориентир этого протеста с антилукашенковского, антидиктаторского на антироссийский. Вот тот факт, что Кремль заступился за Лукашенко и дал сигнал белорусским силовикам, что вот, мол, ваши российские коллеги придут вам на помощь в случае чего, это, в общем-то, в белорусском обществе очень серьезно отрефлексировано и точно не в пользу России и кремлевской политики.
Андрей, так что дадут назад? Вот вы правильно вспомнили, да, поздравили Александра Лукашенко с выборами. Посулил Владимир Путин военную помощь в случае начала погромов. А сейчас вот уже вы считаете, что раздумывают над тем, не слить бы, да, вот извините за такое слово, да, Александра Лукашенко, не прислушаться ли к Светлане Тихановской, которая, вот я процитирую, сказала сегодня, цитата: «Я хочу напомнить Владимиру Путину, что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью, потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом».
Да, на удивление точное заявление Светланы Тихановской, если описывать нынешнюю ситуацию, а легитимность Лукашенко источается вот просто на глазах, он сам усугубляет свое положение, каждое его заявление, каждый шаг ухудшает его позиции, и мы видим, что его власть, вот соотношение его властных возможностей и легитимности, то есть когда управляемые добровольно принимают действия управляющих, и силового компонента, вот это соотношение растет в пользу силового, и мы видим, что легитимность Лукашенко сейчас стремится к нулю, а силовой компонент, ну вот вчера были выстрелы в воздух, вот, то есть уже определенное усугубление мы видим, да, то есть сначала в воздух стреляют, потом как-то еще, и интересный момент заключается в том, что Лукашенко сейчас что его
пропала связь, наверное, с Андреем Макаровым. Вот пока подключу Александра Федоту. Александр, а как быть с этими обещаниями, с поздравлением Владимира Путина, Александра Лукашенко, с обещанием военной помощи? Вы говорите о том, что сейчас будут сдавать назад россияне.
Я не говорю, что россияне будут сдавать назад. Что сдавать? Поздравления не дезавуируешь. Обещания военной помощи не было. Оно было сформулировано только как обещание помочь в случае внешней угрозы. Внешней угрозы нет. Нет массовых беспорядков внутри Беларуси. До сих пор протестующие ничего не громили, никого не убили. Так что чему помогать-то? Наводить порядок? Владимир Путин не собирается делать. Он понимает, что два вида помощи он может сегодня оказать. Это финансовая помощь, то есть фактически отложить выплату долга за очередного транша долга за строительство атомной электростанции. И, насколько я понимаю, из обещанных $1.5 миллиарда миллиард уйдет именно на эти цели, то есть фактически останется в самой России. А еще $0.5 миллиарда необходимо для стабилизации белорусской валюты, которая может рухнуть в силу того, что очень высокий уровень недоверия к белорусской стабильности в нынешнем ее варианте. И второй вид помощи – это помощь пропагандистская, идеологическая. Десант Russia Today уже высажен, но максимум, что может быть еще, это выступление российских представителей в международных организациях. Но и там российская помощь будет вовсе не такой, какой хотел бы ее видеть Александр Лукашенко. Россия будет отстаивать тот план, который она предлагает, то есть план скорой конституционной реформы и проведения новых выборов.
Александр, а создает Александр Лукашенко вот эту развилку, перед которой он сейчас оказался, или будет упираться на встрече с Владимиром Путиным, а потом внутри Беларуси, вот этим конституционным реальным изменением, движению навстречу протестующим в Беларуси?
Никто еще не собирается. Лукашенко не верит оппозиции, боится оппозиции, и он сам сделал все для того, чтобы проявить публично свою недоговороспособность и нежелание договариваться. Ссориться с Путиным он тоже не может, потому что в этом случае он остается один на один с собственным народом. А этого он сейчас боится больше всего.
Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Говорим о том, что Владимир Путин выдавит из Александра Лукашенко во время сегодняшней встречи. С нами белорусский политолог Александр Федут и российский его коллега Андрей Акара. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
А меня Олег из Донецкой области. Знаете, мы немножко смотрим на, как бы, на Лукашенко, но, знаете, я смотрю украинских блогеров, и многие из них, они говорят, что Тихановская это также это проект Кремля. Просто они показывают, Лукашенко сейчас в Москве, в Сочи, и они ему показывают, смотри, что с тобой может быть. То есть из-за того, что Лукашенко одно время пытался вести независимую игру, они хорошо. Теперь они поставили Тихановскую, потому что Тихановская не идет против России. Она выжидает паузу, она, Россия, помогайте нам, не помогайте им. Это просто тот же проект Кремля, просто она играет свою роль. Ее поставили для того, чтобы сказать Лукашенко, дядя, будешь дальше так поступать, будет с тобой вот это. И мы раскачаем твою страну. Поэтому Тихановская это не вариант для белорусского народа.
Ну, белорусскому народу, наверное, решать. Спасибо за звонок. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем.
Это я, да, хорошо. Вот согласен с предыдущим дозвонностью, как говорят в Украине. Вот только немножко молодец парень. Но только ты немножко не раскрыл тему. Вот тема такая, что Путин хочет сделать так, как сделал он в Армении. Поставить своего. Пашинян. Вот Пашинян ничего не делает. Он под Путиным и 100% базы не вывел ничего. Он у Путина казачком. Точно так же Путин хочет сделать своего казачка вместо Лукашенко в Беларуси. Спасибо.
Спасибо. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте. Откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, Донбасс.
Слушаем вас.
Россия проговаривает, тут попадаются это федеральные каналы, этот «Спутник», там этот, и «Комсомольская правда». Но никак, говорит, проговариваются. Надо, говорит, надо, чтобы пришли белорусы так, как пришел Крым. Вот они верят, что Крым пришел по референдуму. Вот, значит, такой будет референдум у Белоруссии, чтобы спокойненько вроде бы. Те, кто недовольны, их будет вроде меньшинство, а те, кто будет, что пришли за Россию, будет большинство. Вот таким, наверное, путем она будет Россия забирать. Но она все равно заберет этот Белоруссию. Один промолвится, говорит, если мы так нагло войдем, как у Украины, значит мы ее потеряем, как Украину потеряли. Вот так они проговаривают.
Спасибо большое. Еще человек дозвонился. Давайте уже всех послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня вот один вопрос к экспертам. Вот может ли быть такое, что россияне сами организовали и финансировали вот эти протесты против Лукашенко, чтобы заставить его либо самому сдать, либо сдать власть своим марионеткам, либо чтобы он сам отдал Беларусь Кремлю? Спасибо.
Спасибо. Ну, такая, да, конспирологическая версия. Но давайте Александру Федуте его этот вопрос переадресуем. Да, действительно, пришел в руки Александр Лукашенко Владимиру Путину, и вот подозревают, что на руку это Кремлю сейчас.
Ну, Кремль оказался в сложной ситуации. Лукашенко никогда не выступал против России, за исключением последнего года, когда он пытался реструктурировать собственный электорат, позиционировавшись как главный защитник суверенитета. Но я хотел бы ответить людям, которые говорят по поводу проплаченности протестов. Вы знаете, когда-то по поводу революции достоинства я сказал, что можно стоять сколько угодно на Майдане под морозом за деньги, но вот гибнуть от пуль и подставляться под дубинки ради денег невозможно. Это делается только за идею. И эта идея была суверенная демократическая проевропейская Украина. Вот сейчас у нас наша идея – это суверенная демократическая Беларусь. Какой она будет, белорусский народ решит во время демократических выборов. И по поводу Светланы Тихановской как агента Кремля. Слушайте, дорогие слушатели Радио Свобода, ну вы представьте себе Владимира Путина, которого уговаривают поддержать в качестве альтернативы действующему президенту домохозяйку. Но я думаю, что Путин просто вот умер от смеха бы, если бы ему это предложили.
Александр, а что это будет за конституционная реформа? Как, с вашей точки зрения, она будет выглядеть? То есть, что будет выгодно Владимиру Путину, если вот он хочет сделать такой управляемый транзит власти в Беларуси? В чем она будет заключаться?
Ну, я не знаю, об этом нужно спрашивать у Владимира Путина. О конституционной реформе заговорил впервые Александр Лукашенко 2 года тому назад. И до сих пор он не предложил внятного видения того, какой должна быть новая конституция Беларуси. Кроме того, белорусское общество не согласно на то, чтобы конституцию менял Александр Лукашенко. Пусть уходит, пусть выбирают нового президента, но президент проводит конституционную реформу. Это совершенно логично.
С вашей точки зрения, сегодня будут обсуждаться вопросы союзного государства? Встречались премьер России Михаил Мишустин с Александром Лукашенко и говорили, что есть некий прогресс. Будет ли этот прогресс дальше развиваться? Или в России понимают, что сейчас любые договоренности с Лукашенком будут восприниматься как, ну вот, предательство, да, как нелегитимное, и протест станет антироссийским уже?
Ну, во-первых, протест станет антироссийским. Во-вторых, Россия понимает, что даже после поглощения Крыма были введены санкции, хотя мы помним, что западные политики делали это крайне неохотно, и если бы не украинская дипломатия, может быть, санкции были бы введены не после Крыма, а только после начала событий на Донбассе. А что касается Беларуси, вы знаете, ну, Тихановская сформулировала все предельно четко. Мировое сообщество тоже не признает никакие документы, подписанные нелегитимным главой белорусского государства.
Вопрос Андрею Акаре. Андрей, а кто, с вашей точки зрения, для Владимира Путина Светлана Тихановская? Вот она лично к нему обратилась. Она для него фактор политической борьбы в Беларуси. Будет ли он ее каким-то образом вот сейчас в разговоре с Александром Лукашенко включать в эти переговоры, включать в вопрос о возможном транзите власти?
Если и будет, то только с манипулятивной целью. Конечно же, если бы человек, который предложил бы, Путину предложил бы, давайте сделаем хитрую игру, и вот будет в этой игре участвовать домохозяйка, учительница английского языка, конечно же, этот человек, Путин не просто бы рассмеялся, а, наверное, даже и уволил бы такого человека, который ему такое предлагает. Конечно же, Светлана Тихановская – это не системный политик, а это определенная функция, которую выдвинул, ну, которая сложилась под влиянием совершенно непрогнозируемых обстоятельств. И ошибка Кремля всегда в подобных ситуациях заключается в том, что Кремль всегда до последнего ведет диалог с понятным, управляемым или, по крайней мере, прогнозируемым диктатором, но не ведет диалог оппозиции в этой стране, в данной ситуации в Беларуси, и с народом. Если бы Кремль с самого начала пошел бы на определенный диалог с белорусской оппозицией, причем вариантов было довольно много разных, в том числе очень таких мягких и, может быть, не очень формальных, то тогда бы, то есть если бы яйца раскладывались в разные корзины, то позиции Кремля были бы намного эффективнее. А так, действительно, теперь говорить о том, что сейчас распространена такая тема, мол, вот Лукашенко свергнут, может быть, вместе при помощи Кремля свергнут, и после этого Кремль сделает все, чтобы в Беларуси победил на выборах пророссийский кандидат. Вот такая последовательность событий была возможна, наверное, в начале августа, но уже по состоянию на середину сентября вот подобная логика реализуема с очень большим трудом. То есть сейчас белорусское общество показало свою субъектность, и фактически на наших глазах происходит процесс перерождения политической нации в Беларуси, и после этого говорить о том, что возможен какой-то промосковский, пророссийский, такой однополярный лидер, который побеждает на выборах и который там идет на какие-то сепаратные переговоры с Кремлем, уже, наверное, очень сложно. То есть уже белорусское общество за это время, за эти полтора месяца очень серьезно повзрослело, и его политическое сознание, мне кажется, очень серьезно трансформировалось. Теперь у Кремля по отношению к белорусскому обществу нету хороших вариантов. Но какие-то приемлемые варианты, то есть какие-то варианты, в которых были бы с российской стороны новой белорусской власти, новому политическому режиму, который, может быть, возникнет каким-то образом в ближайшее время. Так вот, алло.
Да, мы слушаем вас, Андрей.
Что в такой ситуации были бы пояснены те константы российско-белорусских отношений, которые имеют место быть, то есть зависимость Беларуси и от всего, от российского рынка, от российских потребителей белорусской продукции и так далее, вот такой какой-то более-менее рациональный диалог, он, мне кажется, на данный момент возможен, но Кремль, судя по всему, все-таки будет очень мягко, но до последнего держаться за фигуру Лукашенко. Почему? Тут есть очень много, в том числе и личных причин, потому что вот в сознании многих обитателей Кремля ситуация в Беларуси и с белорусским авторитарным режимом, она очень красиво, или точнее наоборот, наверное, некрасиво экстраполируется на российскую ситуацию. И, конечно же, падение авторитарного режима в Беларуси просто для создания обитателей Кремля – это очень серьезная психологическая травма. Ну, а с другой стороны, вот кто, мы видим, какие аналогии существуют, допустим, с режимом Виктора Януковича. Помните, когда Виктор Янукович отказался от интеграции с Европейским Союзом, то Кремль сразу заявил о определенных финансовой поддержке, которая измерялась тогда в 15 миллиардов долларов, по крайней мере, была обещана. Здесь ситуация отчасти похожа. Сегодня получается с этими полутора миллиардами долларов. Понятно, что они идут на погашение собственных кредитов, но интересно, как отреагирует белорусское общество на это. Не будет ли это воспринято как попытка продажи Беларуси, как попытка сдачи там тех еще не сданных национальных интересов.
Да, скорее всего, будет, Андрей. Вот мы слышали Александра Федоту, да, слышали Светлану Тихановскую, которая, как ни крути, она символ вот этих вот белорусских протестов.
Да, конечно. Просто интересно, каким образом будет интерпретирована в массовом протестном сознании вот эта история с полутора миллиардами долларов. Я думаю, мы скоро об этом узнаем. Но наши оценки и наши такие предположения, они понятны, но посмотрим, как это, насколько это будет болезненно воспринято в белорусском обществе, и насколько ускорит ли это падение режима Александра Лукашенко или не ускорит. В Украине в 2013 году это как раз было воспринято очень серьезно. Это было воспринято как такая взятка, причем не просто режиму Януковича, а семье Януковича, семье как раз вот в узком смысле слова. Ну и считается, многие считают, что те 3 миллиарда долларов, которые тогда были, попали в Украину, что они были частично приватизированы именно семьей в узком смысле слова Виктора Януковича.
Да, поэтому и Украина отказывается платить вот этот вот долг, не считает его долгом, потому что якобы украл Виктор Янукович вот эти вот все деньги. Вопрос Александру Федоте. Александр, вы говорите о том, что патовая ситуация для Александра Лукашенко, и Владимир Путин сделал уроки, насколько я понимаю, извлек уроки из украинского сценария. Вот как это все будет выглядеть? Наверное, попытаются еще что-то выдавить от Александра Лукашенко сейчас, пока он слаб, каким-то образом. Что это может быть? Как может измениться Беларусь после таких неких кулуарных договоренностей? Сейчас очень тревожится в Украине, что происходит в соседнем государстве. Усилили вот границу белорусско-украинскую. Вот как вы это прокомментируете? Что может выдавить из Лукашенко Путин?
Ничего, кроме обещания оставить преемника. Преемника, ориентированного на Россию, готового сотрудничать с Россией. Преемника, который не допустит вступление, подачи заявки Беларуси на вступление в НАТО и Европейский Союз. И ничего больше.
А белорусы воспримут вот такой сценарий назначения преемника, да, наверное же его поддерживать будет Александр Лукашенко?
Вы знаете, еще год назад у Александра Лукашенко была возможность начать подготовку преемника. Он этого не сделал. Он пожелал баллотироваться сам. Я думаю, что это было наихудшим вариантом выбора.
То есть сейчас любые потенциальные договоренности Путина и Лукашенко будут нивелированы белорусским и не восприняты белорусским обществом. Правильно вас понимаю, Александр?
Правильно, абсолютно правильно.
Так давайте спрогнозируем ситуацию. Как будут развиваться события, с вашей точки зрения?
Знаете, я не сейсмолог, я не могу прогнозировать извержение вулкана. Я могу только сказать, что лава может вытекать более интенсивно, менее интенсивно. Она может перестать извергаться и застыть на поверхности. Но ее невозможно запихнуть назад в жерло. И то, что происходит сейчас, это изменение политического ландшафта после извержения вулкана. Он изменится, и непонятно, как это будет. Непонятно, какой будет новая политическая система, и как поведут себя люди, если Лукашенко все-таки попытается остаться. И пока я могу прогнозировать только одно. Попытка объявить дату инаугурации и попытка провести инаугурацию вызовут новый всплеск
массовых протестов.
Да, действительно, 5 ноября рассматривается уже как такая ключевая дата. Александр, а еще такой аспект. Сейчас военные учения. В этот же день начались российское, белорусское, славянское братство. Зачем именно в этот день?
Вы знаете, ну, вообще-то это были плановые учения, насколько я знаю. И вопрос для Александра Лукашенко был в том, чтобы провести встречу с Владимиром Путиным как можно быстрее. А Путин прекрасно знал, что для него гораздо более важным является день единого голосования в России. И встреча была назначена фактически на первый день после дня единого голосования в России. Я не думаю, что это как-то связано с учениями.
Спасибо большое. Ну вот, обсудили мы возможные варианты развития событий. Я благодарю наших гостей. Это были белорусский политолог Александр Федута и российский политолог Андрей Акара. Осталось ждать совсем недолго. Возможно, будет что-то известно после этой встречи, которая длится вот в эти минуты в Сочи, в резиденции Бочаров-Ручей. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Долгожданная встреча советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине не только не привела к каким-либо прорывам, но и стала своеобразным разочарованием как для Киева, так и для Москвы. Это утверждает аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, пишет «Европейская правда». Золкина отмечает, что продолжать режим тишины по сути единственная договоренность, которой удалось достичь в Берлине. Впрочем, и она не была подкреплена никакими дополнительными гарантиями и, следовательно, в любой момент может быть нарушена, как это уже делала российская сторона. Режим тишины для Москвы исключительно политический инструмент для одновременного давления на Киев с требованием начинать выполнение политических пунктов минских договоренностей. Золкин отмечает, что хоть Киев официально подтверждает приверженность минским договоренностям, невозможность их выполнения в нынешнем виде уже становится все более очевидной даже для самых больших их адептов в окружении президента. Россияне поняли, что президент Зеленский не столь радикально настроен, как президент Порошенко. Он является более чувствительным к вещам, которые можно продать на публику, и они начали на этом играть. Это утверждает депутат Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью сайту НВ. По мнению собеседника издания, неким пряником была возможность провести еще одну встречу в нормандском формате, очередной обмен пленными. За это россияне даже согласились какое-то определенное время сделать режим прекращения огня. Но это очень условное прекращение. Рахманин утверждает, что за это перемирие Москва хочет уступок. Во-первых, проведение выборов на оккупированных территориях до конца года. Второе, чтобы была возможность опроса населения во время проведения выборов. Это фактически референдум, но в отличие от последнего, он не имеет ограничений, прописанных Конституцией. Это то, чем можно потом манипулировать и проводить определенные решения. Подробнее читайте в материале. Два сценария, чего хочет Москва за перемирие на Донбассе. Что в Луганске говорят о сорванном перемирии? Здесь никаких изменений не было, обстрелы было слышно, как и раньше. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. По словам блогера, люди уже ничего не ждут. Они поняли, что рассчитывать можно только на себя, а не на решения в высоких коридорах власти. Поэтому в Луганске никто не верит в какие-либо договоренности о перемирии. Все вокруг разве что говорят о коронавирусе, пишет блогер.
Народный депутат Украины Андрей Деркач более 10 лет является активным российским агентом и использует манипуляции для влияния на выборы в США и в мире. Это утверждает правительство США. Администрация президента Трампа ввела против Деркача персональные санкции. Подробнее в материале журналистов «Голоса Америки».
Таке обвинувачення напередодні оприлюднив міністр фінансів США Стівен Мнючин. Адміністрація Трампа запровадила проти Андрія Деркача та ще трьох пов'язаних з Росією осіб персональні санкції. Санкції передбачають блокування власності, яка перебуває в юрисдикції США, американцям забороняється вести комерційну діяльність з цими особами, а також блокується робота компаній, в яких їм належить більше 50%. Державний секретар США Майк Помпео у Твіттері підтримав запровадження санкцій.
Ми вітаємо рішення Міністерства фінансів запровадити санкції проти Андрія Деркача та трьох росіян, пов'язаних з фабрикою тролів Агентства дослідження інтернету, через їхні спроби втрутитися у вибори США. Сполучені Штати будуть використовувати всі можливі інструменти, аби захистити наші вибори.
Мінфін звинувачує Андрія Деркача, зокрема, у тому, що починаючи з 2019 року він проводить приховану кампанію з метою впливу на вибори 2020, просуваючи неправдиві та необґрунтовані повідомлення щодо посадовців США. Відомо, що у грудні Деркач передав особистому юристу Трампа Руді Джуліані інформацію про Джо Байдена та його сина Гантера, а у травні оприлюднював записи розмов за участю Байдена, які Мінфін США назвав відредагованими. Андрій Деркач назвав санкції помстою демократів в обличчі Байдена, високопосадовці Державного департаменту Джорджа Кента та Крістіни Квін за розкриття ним схем міжнародної корупції. Він пообіцяв наступного тижня оприлюднити нові факти корупції. Речниця російського МЗС назвала санкції проти трьох громадян Росії безпідставними і заявила, що Російська Федерація не втручалася і не втручається в електоральні процеси у США.
Закладка. Відкриваємо Донбас. Находясь в отпуске и наблюдая мирную жизнь, я все пытался понять, для чего я ушел на войну и что вообще делаю в зоне боевых действий на Донбассе. Оказывается, можно совершенно спокойно и беззаботно жить не постоянным выбором между жизнью и смертью, а между различными способами получения удовольствия. Ведь большинство людей в мирной жизни живут именно так, и ничего плохого в этом не видят. Ладно, женщины и дети, но также живут и здоровые мужики, способные с оружием в руках защищать родину в то время, как зачастую это приходится делать пожилым и не совсем здоровым. Основная мотивация таких мобилизованных дедов обычно выражается так: «Я пошел в армию, чтобы не забрали моего сына». Получается, что дети могут чувствовать себя спокойно в мирной жизни благодаря тем, кто оберегает это спокойствие на Донбассе. Александр Ткаченко. Заметки боевого психолога.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Президент Владимир Зеленский ратифицировал меморандум между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи на сумму более 1 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 миллионов евро каждый. Срок погашения не превышает 15 лет, а процентная ставка не составит более 2% годовых. Напомню, Верховная Рада ратифицировала меморандум 25 августа. Согласно пояснительной записке, Евросоюз одобрил выделение средств нескольким странам, в том числе Украине, из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России группировками ДНР и ЛНР может пройти по формуле 100 на 100 человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина». Ермак отметил, что вопрос конкретных дат взаимного освобождения людей рассмотрят на ближайших заседаниях трехсторонней контактной группы. Также, по словам главы Офиса президента, во время встречи советников лидеров Украины, России, Франции и Германии 11 сентября достигнута договоренность о том, что до конца месяца Международный комитет Красного Креста получит доступ к украинцам, удерживаемым на неподконтрольной территории Донбасса. Ермак отметил, что это должно ускорить процесс обмена. На Луганщине представили нового руководителя областной прокуратуры. Им стал Николай Прибега. Об этом сообщает областная администрация. Николай Прибега родился в Луганске, работал следователем в органах внутренних дел, начал работу в органах прокуратуры в 2005 году. С 2015 года работал в Генеральной прокуратуре Украины на разных должностях. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный продолжает восстановление в немецкой клинике Шарите, его состояние улучшается. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш. По ее словам, оппозиционер полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может вставать с больничной койки. Ранее правительство Германии сообщило, что независимые лаборатории Франции и Швеции по просьбе Германии исследовали анализы российского оппозиционера Алексея Навального и подтвердили выводы немецких специалистов, в частности о том, что его отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Напомню, канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву расследовать случившееся с Навальным. Российские власти выразили скептическое отношение к версии отравления, уголовное дело в России не возбуждали. По прогнозам синоптиков, завтра, 15 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 23 до 26 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели программу радио «Донбасс Реалии» в студии. С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше подан в теме Донбасса. Вы можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Через эти социальные сети вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до встречи завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».